Шрила Прабхупада основал Международное общество сознания Кришны. Международное, потому что преданные, они распространились по всем мирам, по всем планам бытия. И писания говорят о том, что вайшнавами пронизано все. Низшие планеты, там Ананта-Шеш, Ямарадж, Бог смерти, вайшнав. Высшие планеты, Господь Брахма, Индра, все вайшнавы. Средние миры, вайшнавы. И дальше. На Кисельный придешь, там тоже вайшнавы. Рядом с Лубянкой тоже. На Лубянке тоже вайшнавы. Вот. Хотя кажется, хотя кажется, что в этом мире существует несправедливость. В этом мире миром управляет зло, ну, как людям кажется. На самом деле это не так. Миром управляет Господь. И в той или иной степени мы увидим, что преданными Господа пронизана вся Вселенная. Но иногда в связи с волей Господа происходит так, что сознание Кришны уходит на второй план, и на первый план – а на первом плане появляются там демоны и так далее. Люди говорят, почему этим демонам так везет? Почему они обладают властью, деньгами, славой? Писания говорят, потому что паритранай саднам винашая чадушкритам. Господь, он иногда дает демонам возможность проявиться, чтобы праведники обрели свою чистоту. Да, потому что без трудностей, без препятствий преданные не смогли бы достичь той глубокой чистоты. Поэтому иногда Махараджа Юдхиштхира вместе с братьями Пандавами, они говорят, не говорите никому, что мы преданные Кришне, потому что столько, сколько мы страдали, будучи императорами всего мира. Если простой человек скажет, что преданный только должен страдать, то люди не будут следовать сознанию Кришны. Но, тем не менее, мы знаем, что Махарадж Парикшит сказал в Шримад Бхагаватам потрясающую вещь. Когда весть о его смерти пришла к нему, его проклял Брахман, который был сыном мудреца, этому Брахману показалось, что Махарадж Парикшит оскорбил его отца. И он тут же проклял его. И эта весть о смерти пришла к Махараджу Парикшиту, к ним пришли во дворец и сказали, к сожалению, так получилось, что сын Брахмана вас проклял, через 7 дней вы должны будете умереть. Махарадж Парикшит, который был царем, императором всего мира, он не стал сокрушаться, я потеряю все, и жизнь, и тело, и свою власть. И он сказал такую потрясающую фразу, он сказал, что тот самый Господь, который защитил меня еще при рождении, а история была такова, что после битвы на Курукшетре Ашватама, один из оставшихся врагов, сын Дроны, да, Ашватама был сыном Дрона, был сыном Дроначарьи, его отец был гуру, астрогуру Пандавов, военный гуру Пандавов. Но так получилось, что его отца убили на поле битвы, убили, естественно, таким не самым благородным образом, потому что война вообще не подразумевает особого благородства. Хотя все были, так сказать, великими кшатриями, но жестокость, гнев, он уничтожает всю дипломатию, все правила. И Ашватама остался в живых, но мечтал отомстить об отце. А однажды у кшатрия было правило никогда не воевать между собой ночью, воевать только на поле боя и днем с восходом солнца. Но Ашватама, он прокрался в лагерь и обезглавил детей Арджуны, детей Пандавов. У каждого из братьев Пандавов было по сыну. Он убил их всех ночью во сне. И он спутал их с Пандавами. Но так получилось, что он не смог убить Пандавов, а убил только их детей. И когда они проснулись утром, они увидели, что огромный лагерь, да, их дети обезглавлены, мертвы. Это была великая утрата для Пандавов. Они потеряли своих сыновей. И Арджуна, он отправился на колеснице, чтобы настигнуть Ашватама. Ашватама он скрывался. Он ехал в своей колеснице, но колесница Арджуны была управляема Кришной, и Ашватама не мог пойти никуда скрыться. И когда Ашватама почувствовал, что сейчас его накроют, он бросил колесницу и побежал. Когда он понял, что бежать уже некуда, он сел в медитацию, положил свои руки на воду и стал вызывать последнюю мантру, брахмастру, которая должна была уничтожить весь мир. Но его отец научил его вызывать брахмастру, но не рассказал ему, как ее можно отозвать. И Ашватама стал повторять сакральные мантры, как бы, и в это время брахмастра стала, там, энергия появляться. И Кришна сказал: «Я чувствую, что Ашватама вызывает брахмастру, Арджуна. Ты единственный в мире, кто может ее остановить». И Арджуна спросил: «Как же можно остановить брахмастру?» И Кришна сказал очень просто, как бы, как заноза вынимается другой занозой, так же силу одного брахмана можно уничтожить силой другого брахмана. Ты должен вызвать свою брахмастру, и тогда две брахмастры, они нейтрализуются». И тогда Арджуна тоже сел в медитацию, он стал повторять свою брахмастру. И во Вселенной столкнулись две брахмастры, они столкнулись высоко в космосе, но Бхагаватам описывает, что казалось, что вся Вселенная должна сгореть. И тогда Ашватама в какой-то момент понял, что брахмастра не прокатила. И он вдруг увидел, что перед ним стоит Арджуна с его мечом, схватил его за волосы, связал его как овцу, положил в свою колесницу и привез Друпаде. Он сказал Друпаде: «Я даю тебе слово, что до заката вечера ты будешь стоять на голове отрубленной убийцы твоих детей». И тут Бхагаватам берет резкий драматический разворот. Арджуна вместе с Кришной приезжает, и Кришна говорит: «Ну что, будешь убивать его прямо здесь или привезешь ей голову?» Арджуна начинает сомневаться. Иногда то, что говорит Кришна, у преданного вызывает сомнения. И Арджуна думает, почему он не говорит об этом? И Кришна, Арджуна говорит: «Нет, мы должны привести Друпаде, я должен отрубить ему голову перед ней, чтобы она встала на его голову и совершила свое ритуальное омовение. Голова будет вместо подставки, вместо камня к реке». И Ашватама, естественно, слышит все это, он полностью испуган. И он приносит Друпаде, бросает к ее к ногам убийцу и детей, и говорит: «Вот убийца твоих детей». И достает свой меч, чтобы отрубить ему голову. Но Друпаде говорит: «Подожди, одну минуту. Какое счастье мы испытаем от мести. Какое удовлетворение принесет нам видеть отрубленную голову сына нашего учителя? В конце концов, мы знаем, что его учитель был великим человеком, и он был сыном учителя. Что мы получим?» И тогда Бхагаватам, он переводится в категорию справедливости, в категорию милости. И как Шекспир говорит о том, что когда царь становится царем, когда царь проявляет милость, когда Господь становится Богом, не когда он карает грешников на страшном суде, а когда он прощает всех живых существ, когда он приходит как Чайтанья Махапрабху или Нитинанда Прабху. И в этот момент Друпади говорит: «Ведь это сын нашего учителя, а он брахман. Разве убийство брахмана сможет иссушить нам боль потери наших родственников, наших детей?» И Бхагаватам приходит из категории справедливости в категории сострадания. И Кришна говорит: «Разве можете вы оставить... Разве брахман он, если он убил детей преступным образом?» И в это время Арджуна говорит: «Существуют разные типы убийства, в том числе и самоубийство. Убить человека – это очень легко. Но подлинное убийство, подлинная смерть у человека происходит тогда, об этом говорит Шитар Махараш, об этом говорит самурай, когда умирают его идеалы». Поэтому он говорит: «Если мы просто сейчас отрубим ему голову, ничего не произойдет. Будет некая физическая смерть». Вот. И Арджуна берет шика. Раньше брахманы носили на своей шике драгоценные камни. И у Ашватама была шика с драгоценным камнем. Он отрезает ему мечом шику с драгоценным камнем. И он говорит: «Теперь ты свободен. Иди отсюда». И Ашватама, он как бы в гневе убегает. И он думает: меня убили при жизни, со мной надо мной надругались больше всего, я должен отомстить за то, что меня поругали, меня, моего отца, Дурьодана и так далее. И Ашватама вызывает вторую брахмастру. И он говорит: «Но я также отомщу, как надругались надо мной и лишили меня моего брахманического положения. Я также надругаюсь над пандавами. Я убил их сыновей, но у них был единственный сын Абиманию, который погиб. В утробе его жены Утары находится зародыш Махараджа Парикшита. Я убью их последнего наследника». И Ашватама начинает вызывать брахмастру, и он начинает медитировать на Утару. В это время Утара беременная. И он как бы запускает свою брахмастру. В это время Кришна говорит Арджуне: «Подожди, подожди. Я чувствую, что что-то не так, что Брахман опять мутит». Да? И есть такая ситуация, когда уже Арджуна ничего не может сделать. Тогда Кришна сам принимает форму брахмастры, и он входит в чрево Утары и окутывает ее собой. И брахмастра, выпущенная Ашватамой, она бессильна над Парикшитом. И он сохраняет последнего императора мира. И Парикшит знает об этом. Поэтому, когда Парикшиту приносит весть о ее смерти, что через 7 дней ты должен умереть, а в это время Махараджа Парикшит, ему порядка 30 с чем-то лет, он является величайшим императором Земли, который совершил множество ашвамедха-яги и утвердил славу своих дедов. Кстати, да, человек, который владеет последней империей ариев. Ему приходит и говорит: «Через 7 дней ты умрешь». Он встает и говорит о том, что если бы Господь хотел, да, чтобы я бы умер, еще не родившись в этом мире. Но тот же самый Господь, который спас меня при рождении, тот же самый Господь, который сделал меня царем империи ариев, тот же самый Господь, который дал мне все наслаждения, все почести, всю славу, этот же самый Господь сейчас, я чувствую это в глубине своего света, Ишварам, Сарвабутанам, Сарвалоки Махешварам, этот самый Господь сейчас мне дает возможность, чтобы я прожил свои последние дни достойно, не как материалист, не как царь, а как трансценденталист. Поэтому Махарадж Парикшит говорит потрясающую фразу, он говорит: «Многие должны умереть в этом мире, все умрут. Но я один из немногих счастливчиков, который знает, сколько ему осталось жить. И я один из немногих счастливчиков, который по милости Кришны может оставить все материальное». Тогда он отписывает свое царство, снимает с себя доспехи, украшения и говорит, что последние 7 дней я хочу провести на берегу Ганги. И Бхагаватам говорит, это лучшее зрение для тех, кто хочет оставить этот мир. Если в той или иной степени мы должны будем оставить этот мир. Но Махарадж Парикшит знает, что лучше прийти на берег Ганги, потому что это Ганга не течет от лотосных стоп Вишну, она протекает через Млечный Путь, и эта Ганга смывает все грехи всех живых существ. Махарадж Бхарата ее призвал. И он знает, что это лучшая река для трансценденталистов. Они находят глубочайшее удовлетворение, омываясь в ее водах. Но для трансценденталиста Ганга – это не H2O, это поток ведического знания. Да, в это время Шука приходит, чтобы поведать. Под этим предлогом множество риши, муни, йоги собрались на берегу реки, чтобы увидеть последнего императора. И они были поражены, когда увидели, сколько безмятежно он обратился к ним и сказал, что вы лучшие из духовных личностей, пожалуйста, скажите, что является наилучшим для столь несовершенного человека, как я, который потратил всю свою жизнь на чувственную деятельность. Хотя император никогда не был материалистом, и он действовал только ради дхармы. Но, тем не менее, он говорит о том, что, будучи человеком, обитателем этого мира, мы вынуждены заниматься несовершенной деятельностью. Вот такова природа несовершенного мира. Поэтому скажите, что для меня будет лучше сейчас, в мои последние дни. Дайте мне ваше, как бы, Шрила Сиддхартха Махарадж говорил, unanimous decision. Махарадж Парикшит просил мудрецов дать ему однозначное решение. Он знал, что здесь сидят йоги, там гьяни, там муни, там риши. Муни – это те, кто манупа, они отказались. Муни, они даже, типа академика Перельмана, они даже не хотят говорить в этом мире. Да? Муни, как Шрила Сиддхартха Махарадж всегда говорил, я живу в ментальном мире. Ну, в мире, в каком ментальном? Не в мире ментала больного, а в мире концепции. Да, поэтому муни, они живут в мире трансцендентных звуков. Они не живут в мире объективных чувств, да? Как ученые, есть такое понятие, теоретическая физика, да, там, ну, не потому что она теоретическая, а потому что она настолько не связана с электрическими чайниками, там, с машинами, да, и, но из нее происходит все, да, все происходит из, кто-то говорит, почему там Индия, почему Веды, да потому что если бы не было 1 и 0, у римлян же не было 0. Понятно? То есть, если бы не было 1 и 0, не было бы программирования. А если бы не было бы программирования, никто бы не понял, что может быть цифровой звук, цифровое видео, цифровая эпоха. Мы сейчас с вами соприкоснулись с одним маленьким аспектом ведической культуры – 1 и 0. Это основа программирования. Да? 0, как многие люди считают, что это ничто. Но, тем не менее, 0 лежит в основе всего. Прибавь к тебе, скажи, давайте я дам тебе единицу с многими нулями. Скажешь, давай, да? Ты обогатишься. А если тебе скажут, давайте те же самые нули, только с другой стороны единицы поставим. Ну вот. Таким образом, ноль – это единое неделимое число, которое находится всего. Поэтому в ведическом мировоззрении ноль – это сам Господь. Не потому, что его нету, а потому, что без него ничего не существует. Он единое, то, что ноль, разделенный на ноль, равно нулю, ноль, прибавленный к нулю, равно ноль, ноль умножить на ноль, равно ноль. Что бы ты ни делал с нолем, всегда будет ноль. Он никогда не уменьшается, если его делить, и он безгранично увеличивается, если его увеличивать. Таким образом, он занимает столь уникальное положение. И поэтому, когда мы говорим о мире сознания, когда мы говорим о мире восприятия, то следует запомнить о том, что мы мыслим достаточно ограниченными категориями времени и пространства. Даже цифры и законы физики, например, каждое действие несет равное противодействие. Да? Это закон кармы. Но Ньютон, он так его понял, он понял его на неком грубом уровне. Но например, ученые поняли, что, как говорит Бхактивинод Тхакур, половина этого закона. Потому что вторая половина этого закона говорит о том, что мы уже последствия. Понятно, да? Ишварах Парамах Кришнах Сачиттананда Виграха Анадир Адир Говинда Сарва Каруня Каруням. Есть Анадир изначальный, Ади единственный, Говинда прекрасный, Сарва Каруня Каруням. Причина всех причин. Да, мы тоже причина. Мы последствия, по сути дела. Да? Мы сейчас переживаем то, что мы совершили в наших прошлых жизнях. А наши будущие жизни – это продукт того, что мы делаем сейчас. Поэтому, когда мы говорим, а для чего нам нужно сознание Кришны? Веды говорят, сознание Кришны – с этого начинается все благоприятное для живого существа. Ты скажешь, ну для меня я что-то не чувствую благоприятного. Там, то самое, как один преданный написал, что да, я был в Харе Кришне, но моя язва желудка так и не прошла. Да? Ну, вот, там, я не стал там богатым и красивым. Ну, надо сказать, что когда вы вступили в сознание Кришны, вы и тогда не были красивым. Но однажды Шрила Шридхара Махараджа спросили, почему вы так прекрасно говорите, почему вы так совершенно говорите. Он говорил, не потому что я знаю английский. Шрила Махарадж сказал, я никогда не изучал шекспировский английский, потому что я живу в своем внутреннем мире. Поэтому мой внутренний мир, когда я существую в нем, он иногда проявляется в форме речи. Да, мы часто говорим с вами, что такое песня или танец. Когда переживание проявляется в форме движения, это танец. А когда глубокое переживание происходит в форме речи, это песня. Именно поэтому Анна Ахматова сказала, если можете не писать стихи, не пишите. Нет смысла сидеть и тужиться. Можно тужиться только в определенных как бы, условиях, и то это не даст никакого результата. Поэтому, когда речь идет о поэзии или об искусстве, нет смысла тужиться. Как сказал кот-бегемот, осетрина либо свежая, либо тухлая. Да? Поэтому мы видим, что на уровне гениталий, на уровне нижней чакры, творчество, оно всегда легко идет. Ты меня любила, потом забыла. Но вот на уровне ума уже труднее гораздо. Да, мы говорим, там, интеллектуальная музыка, интеллектуальное кино. Как Феллини, он сказал очень хорошо, он сказал, фильм готов в голове, теперь его можно пойти и просто снять. То есть Большинство людей думают, что для того, чтобы снять фильм, нужна камера, нужны огромные деньги. Но у Феллини была другая идея. Он считал, что сначала фильм должен быть готов в голове, когда фильм уже готов, ты пошел его и снял. А также как там Бах, Бетховен и прочие другие, они слушали музыку в сердце. Когда они слышали, они ее просто записывали. Ну вот. То есть это не то, что они брали там балалайку, начинали импровизировать, и происходили симфонии. Ну, хорошему, на самом деле, композитору, ему даже инструмент не нужен, ему не нужен оркестр. Почему? Потому что он живет на сознании. И также в духовной жизни придет тот момент, когда мы соприкоснемся с этим миром сознания, погрузимся в этот мир сознания, не в мир своих несовершенных мыслей и образов, а с помощью садханы. Садхана – это тот процесс, с помощью которого мы двигаемся к миру безграничного. Но мы не можем ограничивать свою садхану вот там с 9 до 7 до 9 у меня садхана, а с, там, с 10 до всего остального времени у меня моя частная жизнь, а потом у меня опять садхана пошла. Да? А маха-мантра, воспевание святого имени – это некий мотор, который постоянно должен звучать в нашем сердце. Если мы с утра, нам посчастливилось с утра выйти и поклониться божеству, да, либо проснуться дома с мыслями о Кришне, это должно отражаться, резонировать во всей нашей жизни. То есть это должно жить в нас как некий резонатор. Да? И тогда, как Бхактивинода Тхакура, он прекрасно сказал, что читатель должен быть подобно звездам, которые отражают свет. Да? То есть сознание Кришны, оно должно отражаться во всем, в нашей деятельности, в том, как мы одеваемся, в том, что мы едим, в том, о чем мы думаем, о чем мы общаемся, как мы это делаем. И тогда эта жизнь станет садханой, тогда она будет наполнена всем. Почему? Потому что все наше существо, оно будет пронизано божественным. Да? Что бы мы ни делали, Кришна говорит, я джагаси, я татнаси, я дадаси, тапаси, я, что бы ты ни делал, куда бы ты ни шел, что бы ты ни отдавал, все это должно быть духовным. И это и есть духовная жизнь. Но Брахма, творец Вселенной, он еще круче сказал. Он сказал, «Гьяни праясам удапасти на мантаева». Но все это начнется с того момента, когда ты научишься слушать. Да, Шридхар Махарадж, он и Гурудев, они часто говорили о том, что слышать и слушать – это разные вещи. Христос в Библии говорит, что умеющий уши, он услышит. Потому что вы хотите сказать, что ни у кого там, в Нагорной проповеди там, не было, там было много ослов. Даже предупреждали, что их не нужно воровать. Уши были, да, но ослиные уши – это еще не молоточек, не некая способность воспринимать звук. Любой композитор, он говорит о том, что слышать – это значит, надо обладать слухом. Есть некий музыкальный слух, есть некий художественный вкус, художественный вид, да. Не все, кто видит прекрасное искусство, могут понять, что это такое. Не все, кто слышит музыку, могут уловить гармонию, но в духовной жизни нужно развить в себе некое внутреннее слушание. Этот вкус, он приходит в процессе общения, саду-санги. Когда мы слышим трансцендентный звук, который исходит из сознания наших учителей, мы постепенно, некий вкус приходит к нам. Вкус развивается постепенно. Но в конечном итоге этот вкус, он захватывает все наши рецепторы нашего внутреннего «я». И когда вкус захватывает рецепторы нашего внутреннего «я», тогда некая приязнь к Кришна-наму, к святому имени может произойти. До тех пор, пока мы живем в мире чувств, а в поисках постоянного наслаждения или в попытке отойти от страданий по методу бездействия, это, да? То есть Шрила Шридхара Махарадж сказал, он сказал «отречение», это попытка по методу бездействия выйти из мира страданий. Но это не даст нам никакого результата. Да? Если мы... Кришна говорит в Гите очень прекрасно, что живое существо ни на секунду не может остаться без деятельности. Да? Стоит нам только убежать, закрыться, лечь в пещеру, начать смотреть в потолок. Да? Первое наше желание – это убежать в пещеру, там, в Гималайи, как меня все здесь надоело. Но стоит лишь только нам попасть в пещеру, как зуд во всех частях тела, он будет ломить нас, да? Нам будет хотеться куда-то делать, ломиться. Ну вот. Но сейчас мы делаем все только по одной простой причине. Мы ищем наслаждение. За каждое наше действие мы должны получить плату. Это плата в качестве наслаждения. Да? И если плата не получена либо сегодня, либо завтра, то мы отказываемся, нам нужна пещера. Но Шридхар Махарадж сказал, не это стремление к наслаждению ради действия, не бездействие как таковое не приведут тебя к совершенству. Нишкама карма йога. Ты должен научиться действовать с чистым сердцем. Ты не имеешь права отрекаться, потому что это не свойственно, да, забастовка не свойственна. Но ты также не обладаешь правами на наслаждение, результат которого ты ищешь. И вот это наш порог. Бхукти-мукти сприхаеват, пишачи хриду вартате. Пока мы живем между этих пороков, да, и пока это находится в нашем приоритетном мышлении, мы будем вынуждены быть лишены сознания Кришны. Мы сейчас его лишены. Но Шрила Шридхар Махарадж говорит о том, что ты выгнан из дома, но не из сердца. Шрила Шридхар Махарадж говорит, ты можешь быть материалистом? Он говорит, ну не вечно. Да, поэтому в какой-то степени мы все заняты самообманом. Но Шрила Шридхар Махарадж говорит, но мы не сможем заниматься этим вечно. Мы уже обманывали себя многие жизни подряд. Мы уже как бы довольствовались своим внутренним «я». Но мы не можем вечно это делать. Придет день, когда мы захотим отдать по-настоящему, захотим отдать все. И когда спросили, а какова цена жертвы? И Писание говорят, что цена жертвы не состоит в том, сколько жертвователь отдал. Цена жертвы состоит, сколько он оставил себе. Да, поэтому, если даже я отдал очень много и оставил себе что-то одно, я не совершил до конца жертву. Поэтому Шрила Шридхар Махарадж переводит идею жертвы в сознании Кришны в категории свободной воли души. Оказывается, ни объекты этого мира, ни объекты чувства, ни сами чувства не являются подлинным атрибутом жертвы. Это всего лишь навсего тренировка, это некая попытка, как солдатам дают некие холостые патроны, деревянные автоматы. Да? Это важно, то, что мы делаем, различные формы служения. Но ведь в основе души, ее сокровища лежит лишь только одно. То, чем душа подлинно обладает, это свобода. Поэтому мир разделен на две категории людей. Однажды, когда я встретился с одной тетенькой, королевой Южной Индии, Кералы, она мне сказала потрясающую фразу, которая запомнилась. Она сказала, что существуют слуги Господа. Положение слуги таково, что он может... У слуги есть как что-то для себя свое. Он может служить весь день, но дальше у него появляется свободное время. Он принадлежит сам себе. Он может искренне служить, но в какое-то время у него есть свободное время для себя. Но, она сказала, но мы хотим, чтобы нас рассматривали как рабов Господа. Ибо у раба не существует никакой свободы. И именно рабство, божественное рабство, лежит в основе свободы души. Вот. Рабство – это самая низменная, самая страшная вещь, которая только существует в этом мире. Но если мы учтем то, что рабство, божественное рабство, является самой низменной вещью, что рабство является самой низменной вещью здесь, то в духовном мире оно является самой высшей вещью. В этом мире вожделение, прелюбодеяние считается низменным. Но в том мире, в мире Кришны, оно чисто, оно совершенно. Да? Поэтому там прелюбодеяние души Бога, интимные сокровенные отношения без всяких условий являются высшим положением. Там свобода и рабство являются самым высшим положением. Кришна полностью обладает. Все, кто обитает в духовном мире, являются его рабами. Но возникает вопрос, а кто владелец? Владелец столь совершенен. Да? В этом мире быть рабом кого-то или чего-то столь низменно, но быть рабом Кришны столь прекрасно, столь невозможно. Поэтому даже если мы будем приглашать, попытаться продать себя рабство в Кришне, там, возьмите меня недорого. Кришна скажет, мне нет необходимости вас приобретать.
Ну, хоть за сколько-нибудь меня купите.
Ну вот, Кришна скажет, Но вы же все равно хотите быть свободным при этом. Вам нужен лейбл, да, там что, типа ошейничек, а сам там пошел там по задворкам, шел. Поэтому приобретение души, как бы, да, то есть мы подписываем как бы договор с дьяволом, оставляя себе некую, да, свободу. Мы говорим, я готов продать душу, но дайте мне все в этом мире. Но а как насчет продать душу не дьяволу, а Кришне, ну, Богу? Обратное действие должно произойти, значит, да? Мы говорим о другом, что я отказываюсь от всего в этом мире, мне, я хочу лишь только его одного. Но Кришна не спешит провести кредитную карту American Express, наградить нас вечной жизнью. Кришна говорит, как бы на этом рынке многие толклись, хотели, чтобы я их купил. Да? Некоторые показывали мне большие здоровые зубы, другие мышцы, третьи показывали мне другие части тела, но я не повелся на них. Поэтому в моем мире мои рабы, они отмечены особой печатью, я особо тщательно их выбираю. И кто-то скажет, это самое ужасное, именно так написал один из индийских мудрецов, Ньяйков Капила, он сказал, среди всех религий сознание Кришны самое страшное. Потому что это учение о полной зависимости. Тогда как мукти, свобода, это то, ради чего борются в этом мире, это то, ради чего Че Гевара, Ленин, там, Мао Цзэдун поднимал массы. Свобода – это то, ради чего гибли люди, защищая Ким Чен Ира. В результате что они обрели? Стремясь к свободе, они стали рабами. Рабами совершенных. Недавно вышел фильм «Диктатор» Саши Барон Коэном. Ну, да, там. Диктатор бежит на Олимпийских играх, он сам учредил Олимпийские игры, у него в руке пистолет, и все, кто подбегают к нему, он... А ленточка, она сама бежит ему навстречу, да, то есть финишная прямая. То есть такая некая идея материального контроля. Но в сознании Кришны все немного по-другому. Там тоже идет дорога навстречу Кришне. Там есть демоны, и Кришна вступает с ними в полноправную битву. Калия, Ага, Пака, Путана и прочие. Кришна бросает им вызов. Но в Кришна-лиле это все обладает некой сладостной природой. Но Шрила Шридхара Махарадж говорит, не пытайтесь обмануть Кришну, соприкоснувшись с Кришна-лилой. Винде-винде Гоура Падара Виндам. Вы не сможете до конца оценить Кришна-лилу. Шридхара Махарадж говорит, мне нравился Рама, я лишь только в старости стал понимать сладость Кришны. Не думайте, что вы попытаетесь установить отношения с Радхарани, она вас примет. Шридхара Махарадж говорит, это смертельно опасно. Поэтому каждый раз, когда я говорю о Радхарани, я произношу именно имена Нитьянанды Прабху. Да? Он говорит, доял нитай. Идите через Гаурангу. В Гауранге вы найдете высшую жертву. И вы найдете в Гоура Лиле столь величие, слабое, сострадание, бесконечное сердце. Через Гаурангу вы сможете прийти, а Гауранге вы придете через Нитьянанду Прабху. Если вы примете Гаурангу Махапрабху, если вы примете Гоуру Лилу, тогда Кришна Лила откроется вам сама. Но если вы попытаетесь отринуть Гоуру Лилу и двинуться в сторону Кришна-лилы, как говорится, с определенным лицом в калашный ряд, вы не сможете встать. У вас нету чистоты осознать глубину Кришна-лилы. Но если вы прочитаете одна из книг, которую Шрила Гуру Махарадж, он открывает нам, и часто о ней говорил Гурудев, это Гаура-лила. Да? Гаура-лила, золотой вулкан божественной любви. Когда пришла одна преданная, она сказала, а что бы вы мне рекомендовали прочесть о Кришне? Она сказала, чтобы узнать что-то о Кришне, мы должны постичь его природу. И его природа сострадания проявлена в личности Гауранги. Если вы прочитаете «Золотой вулкан божественной любви», вы увидите, как столь деспотичный абсолют, Кришна деспотичен, деспот, как говорит Шрила Шридхара Махарадж, деспот, обманщик. Деспот, потому что он не терпит ничего несовершенного. Обманщик, потому что никто не готов слушать правду. Поэтому, да, когда мы говорим «Господь деспот и обманщик», то с высшей точки зрения все эти его качества, они относятся к нам, да, потому что мы всегда хотим развести истину на какие-то свои мелкие дешевые разводки, а правду мы не готовы слушать, мы готовы тут же заткнуть уши, что к нам это не относится. Да. Правда, мы готовы говорить эту страшную правду кому угодно, там, вот, но не относительно себя. Как пример один. К браману пришел один житель деревни и сказал, что нужно сделать с ребенком, если он убил скорпиона или паука. Браман сказал: «О, такая-то прощета, он должен там 2 недели поститься, там, спать на сырой земле, там есть такую-то пищу». И тогда этот мужчина сказал: «Ну, ты знаешь, этот ребенок – это твой сын, он просто сделал это вместе с моим сыном». И Брама сказал: «Подожди секундочку, я еще раз посмотрю». Посмотрел свои священные писания и сказал: «Или достаточно произнести такие-то имена на Нараяна и так далее». Да? То есть все те судьи, которые с легкостью выносят приговоры, 5 лет лишения свободы, 7 лет лишения свободы, необходимо было бы для них хотя бы недельку посидеть в тюрьме, да? Тогда бы они думали о том, что такое приговор. Вот поэтому мы так легко, бескомпромиссно можем выносить приговоры другим, но столь сострадательны к самим себе, нет того греха, которого поступка мы бы не смогли в себе оправдать. Мы всегда найдем точку зрения, нас всегда интересует наша мотивация, наша слабость. Вот такова истина в этом мире. Но вайшнавы, они существуют наоборот, они парам дука-дуки, они чувствуют сострадание, они чувствуют сострадание ко всем, как сострадание к самим себе. Они, прошу прощения, они видят страдания живых существ как свои страдания. Когда вайшнав, подлинный вайшнав, он видит, как страдает человек, его сердце резонирует, и он сопереживает с ним. И также счастье, чужое счастье, оно нам тоже чуждо. Но вайшнав, он переживает чужое счастье тоже. Но единственное, чем отличается от обитателей этого материального мира смерти, что ни страдания живых существ, ни счастье живых существ этого мира не могут удовлетворить потребности его сердца. Поэтому Махапрабху задает Рамананде в Рамананда-самваде ряд вопросов. Он говорит: какова самая великая разлука? И кто-то может сказать: о, самая великая разлука там, с возлюбленным, или с сыном, или с дочерью. Кто-то может сказать: о, я слышал, что великая разлука – это разлука с Кришной. Но Махапрабху не говорит об этом. Он говорит, что самая великая разлука – это разлука с преданным. И когда-то Шридхар Махарадж написал поэзию Сарасвати Такуры. И он написал в своих строчках поэзию разлуки. Сарасвати Такура ушел из этого мира, как луна, которая уходит за тучу. Иногда преданные проявляют свою трансцендентную личность, а иногда они уходят. И Сарасвати Такура ушел в возрасте там, 63 лет, в полном рассвете сил. Шридхар Махарадж описал, некое вдохновение пришло в сердце Шрилы Шридхара Махараджа, что когда Радхарани однажды проснулась, она почувствовала, что та самая Наяна Манджари, одна из близких спутниц Радхарани, ее нету здесь. Помним о том, что когда великие махаджаны уходят из того мира в этот мир, здесь могут пройти дни или недели, но трансцендентное время течет по-другому. Все это время в трансцендентном мире построено на востребованности. Поэтому чакшуша правишита шуньятам джагатсарвам говинда вирагенами. Да, разлука может, одна секунда разлуки может длиться вечностью. И это не шутка. Когда в этом материальном мире мы едем там в лифте, нам кажется, очень долго этот лифт едет, да, или там в поезде куда-то. Но в трансцендентном мире одна секунда может казаться вечностью. И вот на том плане бытия, когда вдруг Радхарани почувствовала, что ее близкая возлюбленная спутница, ее нету, а кто же сможет оказать столь сокровенное служение Кришне? В какой-то момент, когда Радхарани подумала о ней, и она забыла, а, я же послал ее в материальный мир спасти все живые существа. Я не могу быть без нее. И в это время Сарасвати Такур, он вернулся в тот план бытия. Да? Сарасвати Такур, он последние дни, Джадавар Махарадж пел ему все песни, песни Кришны Лилы, последний месяц. Надо помнить, что секунды там и месяц в этом мире – это разные вещи. И месяц он целый, он в какой-то момент понял, что как бы пора уходить из этого мира. Он, чтобы сконцентрироваться на том плане бытия, на той севе, которой он обладал, как также Махарадж Парикшит, который пришел 7 дней, ему осталось жить, он сказал, я не хочу слушать вещи этого мира. Да? И Сарасвати Такур, он еще круче. Он целый месяц он слушал о Радха Кришна Лиле, и это вызвало в его сердце натяжение, столь глубокое натяжение разлуки, что в какой-то момент, когда его позвали, в ту же секунду он вошел в тот план бытия. Да? То есть, пройдя, как, можно сказать, как пуля, пронизав все 10 оболочек Вселенной, преодолев безграничные километражи Вайкунты, мы даже не можем представить, что такое Галока, Вайкунта, да? Если мы будем описывать с некой физической точки зрения йоджаны, триллионы, биллионы километров, Вираджа, Садашивалока, Вайкунта, в какую-то секунду он просто оказался там, на Галоке, потому что разлука, она, путешествие в сознание, оно не имеет... Путешествие в сознание, оно имеет только одну вещь, это объект сознания. Понятно, да? Поэтому, проникая в тот мир, ничто не смогло задержать его, ни даже Вайкунта, Дварака или Айодия. Представляешь, какой вообще пул? Нам очень трудно об этом говорить, потому что для нас трудно представить даже там, путешествие по этому миру, там, да, что уже говорить о путешествии за пределы времени и пространства. Но Сарасвати Такур, это произошло за какие-то доли секунды. И так мы живем в том мире, в котором однажды мы тоже должны будем пробудиться. Мы тоже должны пробудиться однажды. Сейчас нам этот мир кажется столь объективным, столь важным, столь ценным. Нам так важны наши взаимопонимания. Один молодой человек задал мне вопрос. Я сказал ему, разница в его школе мысли в том, что он хочет найти себе ответы на все вопросы в сознании Кришны. Разница в школе Шрилы Шридхара Махараджа, в школе Говинды Махараджа состоит в том, что мы до конца будем понимать, как Сократ, что я точно ничего не знаю о сознании Кришны. Неофит, он всегда хочет выстроить себе некую логическую цепочку. Да? Вот здесь Кришна, вот здесь я, вот здесь лестница, объективная, объективный путь. Трансценденталист, он всегда понимает, что не существует никакого окончательного понимания, знания, рецепта или формулы, кроме неких принципов. Поэтому, как говорил Шрила Шридхар Махарадж, uncertainty principle. Всегда принцип неуверенности. Не однажды, когда Махарадж, по-моему, Читракет или кто-то оскорбил, он увидел Господа Шиву, который сидел на горе Кайлас в обществе великих мудрецов, йогов, демонов, мистиков, и на его называют там лучезарный или блистательный Шива, давал наставления. В это время Парвати сидел у него на коленях. И этот царь увидел и сказал, а, действительно ли это тот самый лучезарный Шива, который является повелителем йогов и мистиков? Нормальный мужчина даже при людях никогда не обнимает свою жену. А этот, кто он такой? Он еще умудрился посадить себе девушку на колени и давать наставления всем этим махаджанам. А кто такие эти махаджаны? Неужели они готовы принять религию на таком уровне, что их учитель сидит с девушкой на коленях рядом и еще им впирает про мистическую йогу, про воздержание чувств и так далее? И когда Парвати это услышала, она сказала, а, так вот новый чувачок появился, который... полностью знает, что такое религия. Посмотрите, Часто получается так, что человек совершил несколько аскетических подвигов, достиг каких-то незначительного положения, и сразу же его начинает глючить эго. Тут же он хочет Шиве, который является Махадевом, богом среди богов, рассказать, что Шива должен делать, что не должен делать. Какой интересный очень диалог, да, с одной стороны. Но мы помним о том, что Шива иногда, его называют Ади-гуру. Он повелевает материи, но при этом полностью подчинен Высшему. Хотя Майя может сидеть у него на коленях. У нас с Майей на коленях особо не прокатит. Но у Шивы прокатит. Но он при этом полностью зафиксирован в мире служения. Поэтому он Ади-гуру, изначальный гуру. Тот, кто повелевает материи, но при этом полностью отдает себя Высшему миру. И так появился демон Вритрасура. Когда Парвати сказала: «Я проклинаю тебя, о царь». Но царь, будучи великим преданным, он сказал: «Ради проклятия, богиня, я готов родиться демоном. Ради удовлетворения высшего мира даже негативная роль в этом спектакле материального творения мне под счастье». И тогда Шива спросил, Шива в это время молчал. Он слышал беседу Парвати и Махараджа. Он сказал: «Ну что теперь скажешь, богиня?» И она сказала: «Вау, твои преданные меня полностью очаровали». Поэтому иногда мы найдем в Бхагаватам столь великие перепалки великих личностей, когда одна великая личность бросает вызов другой великой личности. Все это идет на теме религии, самоосознания. Каждый говорит правду. Но иногда Шива молчит. Часто, когда Гурудев слушал нас, он включал телевизор погромче. Одни говорили об одном, другие говорили о другом. Но Гурудев, он включал телевизор погромче. Бенгальские новости. Почему? Потому что из бенгальских новостей он черпал больше сознания Кришны, чем из наших реализаций о трансцендентном. И это был его уровень. Поэтому этому преданному мы сказали, что если ты хочешь, чтобы у тебя было все в голове системно, ты хочешь логики и понимания, но когда речь идет о сознании Кришны, это не работает. Логика хороша при ловле блох. Когда ты понимаешь, сейчас она ползет здесь, а завтра вылезет вот здесь. И ты то, опа, она вылезла вот там. Можешь ошибиться. Но когда речь идет о сознании Кришны, единственное, на что ты можешь опираться, это лишь только вера. Да? Вера и предание. Поэтому один из аспектов веры – ракшиши атити вишвасо. Принять защиту Господа и понять, что Господь твой друг. Так думал Прохлад Махарадж. Отец хотел сжечь его и дал приказание демонам: жгите его, убивайте, используйте все виды оружия, черную магию, делайте что хотите, вы должны умертвить Прохлада. Но Прохлад не понимал, он думал: как так? Господь в моем сердце, он в каждом атоме, как огонь может сжечь меня, как яд может на меня воздействовать, если вокруг присутствует друг? А? Такова была вера Прохлада, что он не горел в огне, не тонул в воде. И тогда демоны пришли к отцу и сказали: что за силой обладает этот мальчик, что ни наше оружие, ни черная магия, ни яд, ни любые методы, ни страх, ничего не может воздействовать на него. Помните о том, что он пребывает в полном сознании Кришны. Он видит Господа в каждом атоме, и это только начало. Он еще не служит ему. Да, сам Прохлад признается в Брихат Бхагаватаме, он говорит: я не служу Господу, в этом моя проблема. Я хотел бы соприкоснуться с преданным, который дал бы мне вкус служения. Скажем, как это? Подожди. Прохлад Махарадж не служит Господу, а мы чем занимаемся тогда? Я же... Что я делаю? Гуру Махарадж говорил: иногда солдату дают деревянное ружье. И если он не готов хотя бы действовать деревянным ружьем, или как самураи, деревянным мечом, он никогда не станет воином. То есть, если мы никогда не будем воспевать имя Господа, то вряд ли мы должны надеяться, что чистое имя Господа не зайдет к нам. Все, конечно, может быть. Поэтому мы помним, что наша практика – это наши попытки удовлетворить нашего духовного учителя. Поэтому мы предлагаем пищу божествам, поэтому мы поклоняемся Господу, поэтому мы собираем. И наш determination, наша способность практиковать, это подтверждение того, что Господь в один день войдет в наше сердце. Поэтому, хотя сахаджи не признавали вайдика марги, но Сарасвати Такур, он сказал, что вайдика марга крайне важна. Не существует для неофита ничего в этом мире, что было бы столь полезно, как вайдика марга или попытки практиковать сознание Кришны. Да, такие как Саду Санги Нама Ручи, Бхагаван Шиван, Шри Ачай Мурти Сева Нама Санкиртан. Попытка поклоняться божеству столь прекрасна, ибо все оскорбления стираются при поклонении божеству, когда мы склоняем свою голову перед божеством. И поэтому в Бхагаватам Манхараш Амбариш описан как тот, кто склонил свою спину перед божеством, задействовал свои руки в мытье храма, свои уши в слушании Харикатхе, свой язык в кушении просада, воспевании святого имени, свой ум в медитации на Господа. Поэтому столь многое, столь огромное благо мы получаем от того, что мы видим трансцендентную форму Господа. Если мы придем куда-нибудь в Кералу, в какой-нибудь тантрический храм, где будут там какой-нибудь мистик будет с помощью мудр, янтра предлагать, как в Гималаях везде, например, все пуджари из Кералы. Шанкарачарья, он привел тантриков из Кералы, он сказал, что вы не понимаете, что такое мудрая часть мистической йоги, да? Вам кажется, это какие-то простые знаки, это когда мы там айфоном, пальцем по айфону вводим, вы скажете, ну, что он там пальцем вводит, ну вот. Но ответ был такой, что столь многое мистическое проявлено в процессе поклонения, так что некоторые говорят, даже стоять нельзя прямо перед алтарем, нужно стоять чуть сбоку, потому что дришти, лучи даршина, они как бы в Индии, например, в Индии в храме ты должен снять одежду, мужчина должен снять одежду по пояс, ну, потому что это закон, он должен быть только в тхоте, он не может зайти с точки зрения вед, тантрического поклонения столь многое, там, энергетика, сознание, да, то есть там в Писании сказано, что если где-то находится там храм, то в районе него там столько-то километров, там, если где-то раздается просадом, если где-то звучат святые имена Кришны, столь великая сила. Но мы не можем это понять сейчас на нашем уровне, да. Мы помним о том, что когда мы пришли к нашему гуру, нам сказали, ты должен только верить. Шиладхара Махарадж, он сказал, Гавини Махарадж, он сказал, есть несколько вещей. Первое, сможешь ли ты забыть все, что ты знал раньше? И Гавини Махарадж был сыном брамана, сыном гуру. Кстати, да, он стоит перед Шиладхара Махараджем, и первое, что Шиладхара Махарадж говорит ему, сможешь ли ты все забыть? И Гурудев сказал, тогда по глупости я сказал, да. И он сказал, второй вопрос, сможешь ли ты действовать не в категории своего ума, потому что ум тебе всегда будет говорить какую-то вещь. А сможешь ли ты верить мне, сказал гуру Махарадж, посмотрел ему глубоко в глаза. И Шрила Говинда Махарадж говорит, я тогда тоже развелся и сказал да. Он сказал, с тех пор это благословение, проклятие было со мной. Я всегда верил словам своего гуру. И я всегда ему говорил да. Даже когда Шрила Шридхара Махарадж иногда хотел меня побить палкой, я не убегал от него, подвигался к нему ближе. И гуру Махарадж задавал мне вопрос, почему ты не убегаешь? И Гурудев говорил, вы хотите побить меня палкой, и я поэтому не убегаю от вас. Я как бы, наоборот, как бы пытаюсь вас, вы же меня просили делать все, что я вам говорю. И тогда Шридхара Махарадж оставлял палку в сторону, обнимал своего ученика и говорил, я очень счастлив, что у меня есть такой ученик, как ты. И часто мы когда говорим, а каково онтологическое положение нашего Гурудева? Если Прабхупад дал нам представление о Кришне, Шридхара Махарадж раскрыл столь глубокие идеи, кто такой Махапрабху и внутреннюю онтологию, что сделал Говинда Махарадж. И это спасил его Джанардан Махарадж, с которым лучше не ссориться вообще никогда. Джанардан Махарадж сказал, I know what we got from Prabhupada, and what have you, Guru Maharaj, give us this, and what do you give? Он сказал напрямую Говинде Махараджу, типа, а кто ты такой? Почему я должен тебе следовать? И Гурудев ответил ему на этот вопрос. И после этого Джанардан Махарадж никогда не включал заднюю. Когда Гурудев объяснил, кто он такой, почему мы должны следовать ему. И чем он отличается от Прабхупады, Шридхара. Он объяснил это Джинанда Махараджу. Это тема отдельной лекции. Но просто иногда тебе ответить за базар, отвечать. Иначе, ну, как бы... Он спросил, на твоем месте мог быть любой, почему ты? И Гурудев ответил, почему он. Потому что он знал, чем он обладает. И тогда Джинанда Махарадж сказал, я до конца всего не понимаю, но я верю и следую. И делаю это до сих пор. И в этом есть подлинность преданного, да, подлинность его способности следовать и верить, как бы трудно это ни было. Если мы думаем, что следовать и верить очень легко, что это можно сделать вот так вот, или сделать это слепо, или делать это с нечистым сердцем, нет, это не является следование. Следование – это вера, вера, которая затмевает ум, затмевает наши собственные представления о добре и зле. Вера – это то, что испытывает нас постоянно. Это трансцендентное что-то, поэтому мы всегда должны стремиться идти по субъективному миру. Да? Субъективный мир говорит о том, что Кришна он себя являет, но он являет себя отчаявшейся душе. Он не являет себя тому, кто укреплен гьяной и кармой. Просто ты знаешь, как идти, пожалуйста, иди. Но когда душа отчаялась, Кришна обязательно явит себя. Он всплеснет, как вспышка какой-нибудь там полярной звезды во время путешествия корабля и скажет, нет, ты двигаешься в том направлении, ты чуть-чуть сбился в сторону, но я там, я нахожусь там. Вот. Но это не значит, что он там будет играть на дудочке и будет твоим психиатром, а ты будешь его троллить. Но преданные могут играть такую роль. Харе Кришна. Ну вот на этой радостной ноте мы закончим сегодняшнюю лекцию. Я прошу прощения. Наверное, не смогу всем уделить внимание, потому что мне надо еще отъехать послезавтра. Когда мы улетаем?
Завтра,
да? Завтра? А завтра какой день недели? Ага. Да, завтра. Я не уверен, но если что, Рамбай решит, улетаем завтра. Я еще буду на следующей неделе, в понедельник и вторник. Поэтому... Ну, наша духовная практика продолжается. На лето Гирирадж поедет в Лахтинский храм, а наша как бы команда будет готовиться к летнему вайшнавскому фестивалю, который пройдет здесь в ближайшее время, как раз по вопросам его организации я отъезжаю сейчас.